Говорит «Радио Свобода», у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. В эфире передача Марины Ефимовой «Удивительная история Мэдлин Олбрайт». Впервые в эфире 4 февраля 1997 года.
На волнах «Радио Свобода» специальная передача «Удивительная история Мэдлин Олбрайт». Ведет передачу Марина Ефимова. Пятидесятидевятилетняя Мэдлин Олбрайт стала первой женщиной, получившей пост госсекретаря, то есть министра иностранных дел Соединенных Штатов. В день принятия ею присяги, когда на телеэкранах Америки уже показывали овальный офис Белого дома, где должна была вот-вот начаться церемония, телекомментаторы торопливо рассказывали зрителям биографию их нового министра, которую мало кто знал. Дело в том, что пост посла в Организации Объединенных Наций, который уже около 4 лет занимала Мэдлин Олбрайт, не вызывает пристального внимания американцев. И многие полагали, что женщина на этом посту, на котором задолго до Олбрайт была республиканка Джин Киркпатрик, это до некоторой степени формальная дань справедливости и широкий жест в сторону женщин-политиков. Но госсекретарь, правая рука президента, человек, формирующий внешнюю политику Соединенных Штатов, этот пост прославил такой человек, как Томас Джефферсон, а в новейшей истории Джордж Маршалл, Ален Даллас, Генри Киссинджер. Да и сейчас на него прочили таких ветеранов, как Строп Телбот, лидер сенатского большинства Джордж Митчелл и генерал Колин Пауэлл. Так что все сразу заволновались. Почему она? Кто такая эта Мэдлин Олбрайт? Рассказывает американский политолог, чех по национальности Джозеф Колвода в беседе с нашим корреспондентом Яном Руновым.
Мэдлин Олбрайт было около 11 лет, когда ее привезли в Соединенные Штаты. Звали ее тогда Мадленой Корбелл. Родилась она в Праге. Ее отец Джозеф Корбелл был после войны чехословацким послом в Индии. Но когда в 1948 году в стране установили коммунистический режим, отец Мадлен предпочел остаться на Западе и попросил политического убежища в Соединенных Штатах. Он с семьей прибыл в Америку, нашел работу преподавателя в университете штата Колорадо в Денвере. Позднее он стал там деканом.
А во время немецкой оккупации Чехословакии где была эта семья?
До Второй мировой войны и оккупации Корбелл, как сотрудник Министерства иностранных дел Чехословакии, служил в Париже, Белграде и в Лондоне. Там же, в Лондоне, он оставался на дипломатической службе в течение всей войны.
Помнит ли Мэдлин Олбрайт чешский язык?
О да, она говорит на многих языках, в том числе и чешском. Когда она приехала в Прагу в 90-м году во главе делегации Демократической партии США и участвовала в семинаре по организации демократических выборов, она подружилась с Вацлавом Гавелом и даже была некоторое время его советником.
Каковы ее отношения с общиной чешских эмигрантов в Америке?
Она никогда не участвовала в эмигрантских движениях, ведь приехала она в Америку еще ребенком. Росла вдали от эмигрантов в Денвере. Впрочем, она согласилась стать членом Чехословацкого общества науки и искусства. Но это была не политическая организация.
Итак, пока бывший чешский дипломат, получивший в Америке статус перемещенного лица, преподавал в скромном Колорадском университете, а его жена подрабатывала секретарством, Мадлена, ставшая Мэдлин, попавшая в Колорадо из частной швейцарской гимназии, закончила государственную школу в Денвере и добилась стипендии для поступления в колледж. Благодаря блестящим оценкам ей удалось поступить в престижный Уэлсли колледж. Вот что пишут ее первые, очевидно, биографы в сентябрьском номере журнала «Нью-Йорк Таймс Магазин».
Через несколько дней после выпускного вечера в колледже Мэдлин вышла замуж за своего однокурсника, сына владельца газеты «Денвер Пост» Джозефа Олбрайта. Он стал влиятельным журналистом, а она – матерью. И хотя Мэдлин была счастливой женой и матерью, ей было этого мало. В течение следующих 10 лет, растя 3 дочерей, Мэдлин получила степень магистра в Колумбийском университете и защитила докторскую диссертацию. Чтобы все успеть, она вставала каждый день в 4:30 утра. Ее сестра Кэти Сильва рассказывает, Мэдлин была такой серьезной, такой ответственной, просто отец в квадрате. Сейчас с ней гораздо веселее, чем тогда.
1968
году в Колумбийском университете в Нью-Йорке она получила степень магистра, а в 1976 степень доктора наук. Ее научным руководителем был Збигнев Бжезинский, который в то время был советником Джимми Картера во время его избирательной кампании. А когда Картер стал президентом в том же 1976 году, Бжезинский занял пост советника президента по вопросам национальной безопасности. Бжезинский вел свою ученицу Мадлен Олбрайт в состав Совета национальной безопасности при Белом доме.
Но еще до этого, в 1972 году, Мэдлин со страстью участвовала в предвыборной президентской кампании сенатора-демократа Эдмунда Маски, друга семьи, политика, уважаемого республиканцами не менее чем демократами. Несмотря на то, что Маски проиграл кампанию Ричарду Никсону, он стал любимым учителем и кумиром Мэдлин, как человек, ведущий политическую борьбу жестко, но честно. И сейчас, произнося в овальном офисе речь при вступлении в должность, Мэдлин Олбрайт не забыла своих учителей. My life reflects both the turbulence
of Europe. На моей жизни отразились как жестокость европейской истории середины нашего века, так и терпимость и щедрость Америки. И стоя сегодня в овальном офисе Белого дома, символизирующем силу и принципы американской демократии, я вспоминаю нескольких человек, сыгравших особую роль в моей жизни. Отца и мать, которые научили меня любить свободу. Президента Вацлава Гавела, который помог мне понять, какую ответственность налагает эта свобода на человека. Эдмунда Маски, давшего мне уверенность в том, что нет таких препятствий, которые нельзя преодолеть на пути к свободе. И еще один человек, которого я никогда не знала. Томас Джефферсон, наш первый государственный секретарь, избравший верный дипломатический курс для своей великой страны.
На волнах Радио Свобода специальная передача «Удивительная история Мэдлин Олбрайт». Ведет передачу из Нью-Йоркской студии Марина Ефимова. Роль играет госсекретарь в современной американской политике? Какой степенью самостоятельности он, она обладает? Я беседую об этом с сотрудником Института Enterprise, политологом Кэролайн Боуман.
Госсекретарь должен работать в самом тесном сотрудничестве с президентом, и в этом смысле он всегда знает, кто босс. Но за годы в ООН Мэдлин Олбрайт выработала такое взаимопонимание с президентом, что, я полагаю, она вполне уверена в себе и обладает достаточной свободой действий.
Вот что добавляет к этому политолог Джозеф Калвода.
Госсекретарь имеет прямой доступ к президенту, так же, как и советник по вопросам национальной безопасности. Оба они, каждый по-своему, может оказывать влияние на президента, предоставляя ему определенную информацию и давая определенные рекомендации.
Значит, если у власти оказывается слабохарактерный президент, а при нем сильный волевой госсекретарь, то внешнюю политику фактически может контролировать такой госсекретарь?
Это верно. Когда Аллен Даллес был госсекретарем при президенте Эйзенхауэре, то он определял внешнюю политику. Но сейчас другой случай. Клинтон не выпустит из-под своего контроля внешнеполитический курс. Внутренними делами ему управлять гораздо труднее, потому что он постоянно натыкается на сопротивление республиканского большинства в Конгрессе. А во внешней политике он остается лидером. Кстати, среди тех, кто имеет непосредственное влияние на президента, помимо госсекретаря и советника по вопросам национальной безопасности, можно назвать министра обороны, директора ЦРУ, министра внешней торговли, жену президента, наконец. Кстати, Мадлен Олбрайт может оказаться очень влиятельной среди помощников Клинтона еще и потому, что она дружна с Хиллари Клинтон. Эти отношения могли сыграть свою роль в назначении Олбрайт на пост госсекретаря и могут помочь ей в дальнейшем. Но станет ли влияние Олбрайт на президента решающим, это еще вопрос.
Мисс Боуман, а чем, по-вашему, будет отличаться дипломатическая линия Мэдлин Олбрайт от линии ее предшественника, Уоррена Кристофера?
Я могу сказать, чего все ожидают от Мэдлин Олбрайт. Ожидают, что она будет более напористой, чем Кристофер. Она уже и продемонстрировала это качество, в ООН, в частности, добившись смещения генерального секретаря ООН Бутрос Гали. Американцы не любят слабой президентской власти и боятся очень сильной президентской власти. А Мэдалин Олбрайт находится как раз в тех пределах, которые американцев устраивают. Потому что она не тот человек, который вовлечет Соединенные Штаты в международные конфликты, но тот, который твердо и без обиняков объяснит позицию Соединенных Штатов и будет отстаивать ее бескомпромиссно.
В редакционной статье газеты «Нью-Йорк Таймс», посвященной назначению Мэдалин Олбрайт, было гораздо определеннее сказано, чего именно ожидает от нового госсекретаря американская интеллигенция, демократы, либералы.
Американская внешняя политика часто ставит во главу угла коммерческие интересы или интересы безопасности, отодвигая на второй план вопрос о соблюдении гражданских прав в тех странах, с которыми мы имеем дело. Мы понимаем необходимость переговоров со сталинистской Северной Кореей о ядерном оружии или торговых переговоров с Мексикой, чей политический режим не вполне можно назвать демократическим, или политический диалог с Китаем, где притесняют демократов и диссидентов. Однако это не значит, что Америка должна отводить глаза и замалчивать факты нарушений гражданских прав, например, ту же провокационную и репрессивную политику Китая. Такое замалчивание ослабляет доверие других стран к Америке и стимулирует рост цинизма в собственном народе, который ожидает, чтобы внешняя политика Соединенных Штатов была выражением американских идеалов.
Можно ли ждать от Мэдалин Олбрайт такого курса? Вот что сказала в беседе с нашим корреспондентом Яном Руновым профессор Джин Киркпатрик, так же, как и Олбрайт, занимавшая пост посла Соединенных Штатов при Организации Объединенных Наций.
Мэдалин Олбрайт – яркая личность, придающая значение идее и морали в политике и экономике. Она понимает важность открытой дипломатии, так как, в конце концов, политику в демократическом обществе вершат Конгресс и избиратели. При ней не идеология, но идеи будут играть гораздо большую роль.
Может ли Олбрайт внести изменения в отношения Соединенных Штатов с Китаем или Россией?
Я не думаю, что кто бы то ни было на посту госсекретаря может, скажем, оказать на Пекин какое-то давление из-за нарушений прав человека. Слишком велика наша заинтересованность в экономических связях с Китаем. Наши предприниматели вложили туда огромные средства. Но в то же время, думается, тоталитарным режимом будет менее уютно при человеке, вынужденном дважды бежать из своей страны из-за двух наиболее тоталитарных режимов – нацистского и коммунистического. Но при этом Мэдалин Олбрайт, насколько я знаю, не испытывает никакой неприязни ни по отношению к Германии, ни по отношению к России. И о последнем свидетельствует назначение в помощники госсекретарю Томаса Пикеринга, о котором я очень высокого мнения. Он один из лучших дипломатов, когда-либо служивших в нашем внешнеполитическом ведомстве. На его счету работа в Латинской Америке, на Ближнем Востоке, в России, в ООН. Это прекрасный выбор, вещающий развитие хороших отношений с Россией. Любой госсекретарь в наше время был бы заинтересован в сохранении добрых американо-российских отношений. Any American Secretary of State today will
seek a good and stable relationship. Послушайте, как определила сама Мэдалин Олбрайт свое отношение к внешней политике Соединенных Штатов в речи, произнесенной при вступлении в должность.
Америка сильна, ее принципы нерушимы, и ее ведущая роль признается почти во всех уголках мира. Но если мы перестанем пристально следить за всем, что происходит за пределами наших границ, то безопасность и благополучие наших граждан будут разрушены со всей стремительностью, на которую способен 21 век. Мы не должны уклоняться от мирового лидерства, не должны сомневаться в необходимости защиты собственных интересов, не должны отступать от принципов, которым наша страна оставалась верна больше 200 лет. Nor diverge from the principles that have defined, elevated, and sustained our nation for more than 200 years.
На волнах Радио Свобода специальная передача «Удивительная история» Мэдалин Олбрайт. Ведет передачу Марина Ефимова. В ночь с 12 на 13 января 1982 года на всем восточном побережье бушевала страшная метель, и утром по всем новостям передавали о крушении пассажирского самолета во Флориде. В 8 часов утра Джозеф Олбрайт вошел в гостиную их Вашингтонского дома, где Мэдлин на ходу завтракала и смотрела по телевизору последние новости, сел в кресло и сказал, что он любит другую женщину и хочет получить развод. Это был худший день в жизни Мэдлин Олбрайт. Одна из самых умных женщин своего поколения, она не заметила, как разрушился ее собственный брак, который она 23 года считала совершенством. Потрясение было настолько велико, что, по словам одного из вашингтонских журналистов, даже сейчас заметно, что Мэдлин Олбрайт все еще чувствует себя отвергнутой женщиной. Она даже раздражается, когда журналисты пишут о ее внешности.
«Я работаю как рабочая, не как дама. Я тру глаза и размазываю тушь. Я сую карандаш в волосы. Я часто выгляжу растрепанной или уставшей. Тут уж ничего не поделаешь. Какая-то журналистка даже написала, что в своем красном костюме я выгляжу как красный мячик. Браво. Могла бы подметить что-нибудь и поинтересней».
Какими могут быть последствия того, что госсекретарем Соединенных Штатов стала женщина? Какие трудности ожидают женщину на этом посту? Призовем на помощь специалистов. Профессор Саркис из Ниагарского университета занимается темой «Женщины и внешняя политика».
Вопрос в том, с какими трудностями ей придется столкнуться при общении с другими странами. С одной стороны, в сфере внешней политики женщинам очень сложно получить признание. Так что Мэдлин придется приложить немало усилий, чтобы разбить этот стереотип. С другой стороны, есть доказательства и того, что быть женщиной – это не такой уж большой недостаток при общении с другой страной, с другой культурой. Интервью, которое мы проводили с сотрудниками Госдепартамента, показали, что у женщин, занимающихся международной политикой, есть даже определенные преимущества. При равных обстоятельствах с женщинами обычно общаются более доверительно, чем с мужчинами. И здесь такие женские качества, как интуиция, терпимость, могут оказаться весьма и весьма полезными.
Дебра Датсон, директор исследовательского центра «Американские женщины в политике».
Массовые опросы, проведенные среди населения, показывают, что мужчины и женщины несколько по-разному смотрят на проблемы войны и мира. Однако исследования, проведенные среди элиты, среди высокопоставленных чиновников Госдепартамента, такого противоречия не обнаруживают. Правда, там и женщин-то почти нет. Так что пока рано говорить о том, какое влияние они окажут на внешнюю политику. Но администрация Клинтона более, открыта в этом вопросе, чем предыдущая администрация, и готова искать талантливых людей не только среди мужчин, но и среди женщин.
To looking for talented people not only among men, but also among women.
После развода Мэдлин Олбрайт не находила себе места. Она начала было преподавать, но это быстро ей наскучило. И она с головой окунулась в политику. Ее дом в Вашингтоне стал политическим салоном, где встречались лучшие умы демократической партии. В 1984 году она стала внешнеполитическим советником кандидата в вице-президенты Джеральдин Феррара. А в 1988 году советником кандидата в президенты Майкла Дукакиса. Потом была назначена президентом исследовательского центра национальной политики. Авторы биографической статьи в New York Times Magazine пишут:
«Одни люди проходят через вашингтонский бюрократический лес благодаря своему интеллекту, другие пробиваются локтями. Перед Олбрайт бюрократические заросли расступились благодаря ее прирожденному дипломатическому таланту и обаянию. Она с энтузиазмом покровительствовала молодым и с готовностью принимала роль ученицы у тех, кто был старше и опытней. И она всегда безошибочным чутьем выбирала тех, кто помогал ей делать еще один шаг вперед».
Словом, к 1992 году, когда президент Клинтон решил, что его кабинет министров должен быть таким же разнообразным, как сама Америка, Мэдлин Олбрайт была готова к большой политике. Вот как описывают биографы обычный день Мэдлин Олбрайт, проведенный ею на Западном берегу.
День начался в 7 с теленовостей. Затем завтрак с несколькими конгрессменами в Лос-Анджелесе. Затем 2 часа телефонных переговоров по делам ООН. Еще через 2 часа маленький самолет Си-2 доставил ее в Сан-Диего, где она произнесла речь на ланче, устроенном в ее честь городскими властями. Затем снова Лос-Анджелес. Там встреча с делегацией корейских эмигрантов, 2 интервью для политических журналов и пресс-конференция для телевидения. 10:30 вечера. Большинство американцев на этом заканчивают свой день, но не Мэдлин Олбрайт. Она надевает вечернее платье, шаль и вызывает машину. Теперь ей предстоит удовольствие – ужин с Барбарой Страйзанд, которая мечтает показать ей свой новый дом.
«Мы мгновенно стали друзьями», – рассказывает Барбара Страйзанд. «С Мэдлин можно говорить обо всем. О любви, об отношениях, о политике, о том, как трудно быть влиятельной женщиной во все еще мужском мире. Мы должны быть многоликими, то милыми и веселыми, то серьезными и ответственными, то недоступными и бесполыми. Редко бывает, чтобы ситуация позволяла нам быть самими собой, только друг с другом. Именно поэтому мы обратились к еще одной женщине, поразившей в свое время Америку своим талантом политика, к Джин Киркпатрик.
Если бы на прошлых выборах победили республиканцы, вы бы, скорее всего, оказались на месте Мэдлин Олбрайт. Нет ли у вас чувства ревности?
Да.
Нет, я очень рада за нее. Мне, конечно, жаль, что республиканцы не выиграли борьбу. Я потратила много сил, помогая Роберту Доулу в избирательной кампании. Но я очень рада, что именно Мэдлин Олбрайт стала госсекретарем. Отчасти потому, что мне доставляет особое удовольствие видеть на этом посту женщину.
Каковы плюсы и минусы того, что госсекретарь – женщина?
Я считаю, что на столь высокой правительственной должности минусов в этом никаких вообще нет. Индивидуальность играет роль, но не решающую. Главное – политика, которую человек собой олицетворяет. Хотя личное обаяние, умение расположить к себе помогает в работе политика и дипломата. А Мэдлин Олбрайт – обаятельная женщина, и это видно хотя бы потому, как принимали ее в Конгрессе, и потому, что за нее единогласно проголосовал весь Сенат. Вполне вероятно, что в некоторых странах со скрытым недовольством пойдут на рабочие контакты с женщиной, представляющей Соединенные Штаты. Но эти страны в любом случае не разделяют наших представлений вообще и о духовных ценностях в частности.
Действительно, при голосовании в Сенате за Мэдлин Олбрайт проголосовало 99 человек, все мужчины, а против – ни одного. Именно с этого и начал свою речь президент Клинтон при введении в должность госсекретаря Соединенных Штатов чешской эмигрантки Мэдлин Корбел Олбрайт.
I thank the Senate for its swift and unanimous approval of her nomination.
Я благодарю Сенат за быстрое и единогласное утверждение кандидатуры Мэдлин Олбрайт. Это единодушие свидетельствует о нашей общей уверенности в том, что нет более подходящего человека на пост госсекретаря Соединенных Штатов, чем эта выдающаяся американка. Сейчас уже ясно, что в следующем веке, как и в нынешнем, роль Америки в мире останется ведущей. Мэдлин Олбрайт обладает той силой духа, опытом и мудростью, которые необходимы для осуществления этой роли. Прибыв на наши берега беженкой, беглянкой от тирании и репрессий, она, благодаря таланту и труду, достигла высшего дипломатического ранга. История жизни Мэдлин Олбрайт – одна из лучших историй Америки.
She worked her way up with determination and character to attain our nation's highest diplomatic office. Her story is the best of America's story.
Радио «Свобода». Вы слушали передачу «Удивительная история Мэдлин Олбрайт». В программе участвовали Ян Рунов и Рая Вайль. Подготовила и вела передачу из Нью-Йоркской студии Марина Ефимова.
России вы хотели бы жить?
Мы хотим жить в России, которой нету никогда войны.
Солнце в апреле уже, а не снег шел.
Мне бы хотелось жить в прекрасной нашей России и не где-то там в других странах. У нас прекрасная страна.
Чтобы работа вот была, я-то, к примеру, с пенсии, а сын, он, работу очень трудно найти.
Не должно быть сильно олигархически, как говорится, выражаясь по средневековому боярских, а в нынешнем олигархически, как говорится, власти. И вот.
Я сделала свой выбор. В России я жить не хочу. Здесь не жизнь, а существование. И поскольку у меня есть силы, есть здоровье, я хочу прожить вторую половину своей жизни более достойно. Я делаю ставку на Европу.
Радио «Свобода». Будущее в ваших руках. В рамках архивного проекта вы слушаете программу «Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. «Поверх барьеров». «Поэтика маскульта». Часть пятая. «Реклама». Подготовил и ведет передачу Александр Генис. Впервые в эфире 4 февраля 1997 года.
Сегодня в эфире пятая передача нашего нового цикла, в котором мы рассказываем о поэтике массовой культуры, то есть о ее языке, о специфических формах, об особых приемах, свойственных этому явлению. Исследуя ведущие жанры, составляющие совокупности современный маскульт, мы посвящаем по отдельной передаче литературе, кино, рекламе, телевидению, прессе и радио. В каждой из этих бесед участвуют эксперты, которые рассказывают не только о прошлом и настоящем того или иного вида массовой культуры, но и делятся своими соображениями о путях их развития, что позволяет нам заглянуть в будущее массовой культуры 21 века. Причем, поскольку на Западе и Востоке отношение к феномену массовой культуры весьма отличается, помимо американских специалистов, мы привлекли к работе над этим циклом и соотечественника, известного культуролога Михаила Импольского, преподающего сейчас в Нью-Йоркском университете. Первая передача цикла была посвящена массовой литературе, вторая – кино, третья – телевидению, четвертая – прессе. В сегодняшней, пятой передаче речь пойдет о рекламе. Прежде всего, я хочу обратить внимание на то, что, выделив рекламе отдельную передачу, мы сознательно поместили ее в сферу массового искусства. Таким образом, мы наделяем рекламу статусом, казалось бы, ей несвойственным. Однако маскульт, в отличие от высокого искусства, принципиально эклектичен или, что то же самое, небрезглив. Поэтому реклама на равных с другими, более традиционными жанрами делит сегодняшнее культурное пространство. Первым осознал рекламу полноправным видом массового искусства пророк и теоретик электронной революции, социолог Маршал Маклюин. Он видел в рекламе современный вариант пещерной живописи, наделенной магическим смыслом. Маклюин писал:
«Реклама – это спрессованный образ современности. Она аккумулирует чувства и опыт всего общества. В идеале реклама стремится к гармонии человеческих импульсов и желаний, к интеграции общества вокруг общих целей».
В такой трактовке реклама становится специфическим видом искусства, возникшим в условиях массового общества и массовых средств информации. Как и любое искусство, рекламу нельзя читать напрямую. Содержание ее отнюдь неравнозначно предмету, который она стремится нам продать. Смысл ее всегда шире того, что мы видим на поверхности. Рекламу нельзя пересказать своими словами, точно так же, как этого нельзя сделать со стихотворением или фильмом. Разработав свой собственный художественный язык, реклама работает на подсознательном уровне, она обращается к иррациональному в природе человека. Мэдисон Авеню, это такой же символ рекламного бизнеса, как Уолл-стрит для биржи, занимается не столько кошельком потребителя, сколько его душой. Когда американец смотрит в зеркало, он видит разумного, цивилизованного, жизнерадостного человека. Таким его сделала реклама. Она подогнала сырой материал под образ деловитого оптимиста. Однако рекламные психологи знают, что внутри каждого из нас скрывается совсем другое существо, боязливое, неуверенное, с комплексами. Задача рекламы в том и состоит, чтобы внутренний облик совпал с внешним. Результат – проданные товары. На этом построена вся рекламная тактика. Скажем, косметические фирмы продают нам не крем для освежения кожи, а надежду на вечную молодость. Автомобильные компании торгуют не машинами, а престижем. Пивовары предлагают не пиво, а веселье. Короче, реклама продает не товары, а душевные состояния. В эпоху массовых средств информации реклама стала частью естественной среды обитания. Она обволакивает нашу жизнь, как воздух, которым мы дышим. Естественно, что журнальная картинка или телевизионный коммершлс имеют мало отношения к реальной жизни. Чистые девушки, любвеобильные матери, солидные отцы, дети-шалопаи представляют идеальный мир, мир, в котором царит любовь, красота, верность и прочие нетленные моральные ценности. От рекламы не требуется реализма. Она, как искусство классицизма, задает высокие стандарты, попутно порождая особое позитивное мышление. Пусть человек – несовершенное, противоречивое и рациональное существо, но он верит, что есть другой, идеальный мир, в котором жизнь строится по внятным правильным законам. Задача рекламы состоит не в том, чтобы продать сковородку, а в том, чтобы потребитель подсознательно стремился отождествить себя с героем коммершлс. Тогда он купит сковородку не для того, чтобы жарить яичницу, а для того, чтобы стать участником красивой экранной жизни. Позитивная картина мира приводит к поразительным результатам. Американские врачи, изучая причины уменьшения смертности в США, сделали парадоксальный вывод. Помимо причин очевидных, улучшения питания и гигиены, продолжительность жизни увеличилась также из-за того, что начиная с 20-х годов нашего века, американцы избавились от комплекса беспомощности и безнадежности. Они стали жить с верой в завтрашний день, превратились в нацию оптимистов, и на этой духовной трансформации никак не отразилась ни Великая депрессия, ни война, ни атомная бомба. Рассуждая о причинах этой знаменательной перемены в психологии нации, нельзя не обратить внимание на знаменательное совпадение. Именно в 20-х годах нашего века начался бурный рассвет рекламы, которая в то время впервые освоила массовую коммуникацию – радио. Из этого отнюдь не следует, что реклама – духовная панацея. Правильнее сказать иначе. Как любое искусство, реклама стремится управлять коллективным сознанием, толкая потребителя по пути к нарисованному ей идеалу. В эфире пятая передача цикла Александра Генниса «Поэтика Маскульта». Ну а теперь я, как принято в нашем цикле передач, передаю сегодняшнюю тему «Рекламу» экспертам. Первым выступит культуролог Михаил Импольский.
Реклама сегодня, и эта ситуация, несомненно, сохранится в будущем, главный источник финансирования средств массовой коммуникации и благосостояния. Эта ситуация чревата, однако, парадоксом. Потребитель, конечно, традиционно воспринимает в качестве главного информационного товара все-таки передачу или статью в журнале, а не рекламу автомобиля или белья. В принципе, он склонен игнорировать рекламу, мешающую ему смотреть фильм, например. Реклама так надоела, что к ней выработался определенный иммунитет, незамечание. И хотя считается, что реклама воздействует на подсознательном уровне, нужно все же, чтобы зритель или читатель ее увидел. Получается так, что основной информационный товар оказывается как бы в зоне слепоты. На телевидении реклама – бедствие даже для относительно удачных передач. С тех пор, как появилось дистанционное управление, зритель, сидя на диване, может переключить канал, и он это делает как раз в тот момент, когда на экране появляется реклама. Многие записывают фильмы на видеомагнитофоны с единственной целью – прокручивать рекламу при просмотре и таким образом сэкономить время. То есть смотреть фильм не два, а полтора часа, например. Масс-медиа превратили в странный полигон, на котором реклама охотится за зрителем, а он от нее уворачивается. Зэппинг – переключение программ стало благодаря рекламе национальным спортом телезрителей. Но за этой погоней и увертыванием от нее скрывается фундаментальное свойство средств массовой коммуникации. Массовые коммуникации по своему существу сегодня – это почти исключительно сфера циркулирования товаров. Любая телевизионная передача также оказывается в основном товаром, который в самой откровенной форме представляет себя в виде рекламы. Характерно в этом смысле распространение телеканалов, исключительно специализирующихся на торговле, так называемых телевизионных домашних магазинов, позволяющих сразу же по телефону купить рекламируемый товар. В магазинах на коробках все чаще мелькает надпись «As seen on TV», то есть то, что вы видели по телевизору. Такой товар уже прямо продает себя как звезду телешоу. Реклама таким образом максимально полно выявляет сущность развлечений или информации, циркулирующих в средствах массовой коммуникации, как товаров. И это накладывает особый отпечаток на сам характер знания или удовольствия, получаемых человеком эпохи массовых коммуникаций.
Из выступления Михаила Импольского можно узнать, как неистово американцы борются с рекламой. Их можно понять. Одних телевизионных коммершлс на среднестатистического янки приходится 25 тысяч в год. Однако есть у рекламы и свои поклонники. Я, например, часто предпочитаю остроумный коммершлс тому занудному сериалу, который он прерывает. Я не одинок в своем возвращении. У рекламы, как и у других искусств, есть свои поклонники, свои специалисты-критики, есть даже свои конкурсы с сугубо эстетическими критериями. Самый престижный из них – Клио, своего рода рекламный «Оскар», на котором за награды борются 10 тысяч телевизионных реклам из всех стран мира. Я достаточно давно слежу за этими соревнованиями, чтобы вычленить три ведущие тенденции современной рекламной поэтики. Во-первых, нынешней телевизионной рекламе свойственна мягкая человеческая интонация и соответствующий ей герой. Стиль тут скорее чеховский, чем горьковский. Сегодняшняя реклама не терпит сверхчеловека. Она предпочитает иметь дело с маленьким человеком, с рядовым обывателем, в котором зрителю легче узнать себя. Поэтому даже знаменитости тут любят показывать в обезвреженной, безопасной, домашней ипостаси. Вторая непременная черта – юмор. Он стал тем незаменимым ингредиентом, без которого реклама просто не пробилась бы на экран. Причем ценится не анекдот, а байка. Не обязательно зрителя рассмешить, достаточно его легкой улыбки. Юмор – самое опасное оружие рекламы, потому что улыбка, создавая психическую дистанцию между товаром и клиентом, маскирует консюмеристскую идеологию. Реклама соблазняет тем, что, не скрывая своих намерений, делает покупателя сообщником, втягивая его в веселую, по-детски несерьезную игру в покупки. Ну а третья, самая странная черта телевизионной рекламы – честность. Дело в том, что сегодня на рынок вышел новый тип покупателя – то загадочное поколение, которое в Америке называют «генерацией X». Рекламе с ними справиться труднее всего. Ведь для молодых язык телеобразов с младенчества был родным, естественным. Это значит, что все они в совершенстве владеют искусством, которому учат профессора лучших университетов, методу семантической деконструкции видеообразов. В отличие от профессоров. 20-летние инстинктивно знают, из чего делается видеотекст, умеют с листа читать видеограмоту и распознавать скрытые от профанов приемы, метафоры, символы. Попросту говоря, молодых сегодня куда труднее надуть, потому что они опытнее и изощреннее в языке видеообразов, чем те, кто эти образы производит. Рекламному бизнесу, понатаревшему в тонкой игре на подсознательных комплексах покупателей, остается одно – сдаться на милость победителям. Действенной рекламой оказывается лишь та, что честно признается в том, что она реклама. Впрочем, и это рекламный трюк. Парафраза старинного афоризма торговли «Честность – лучшая политика». Наш разговор о рекламе продолжит профессор Крейг Конрей, эксперт по изучению рекламы, президент исследовательской группы Conray Marketing. Его монолог записала Рая Вайль.
Advertising started probably when you picture the people used to walk down the streets.
В том или ином виде реклама существовала всегда. Было время, когда по улицам ходили люди, держа в руках плакаты с рекламой того или иного магазина. Их называли плакерами. За небольшую плату от хозяина около продуктовых или прантоварных ларьков выступали фокусники, певцы, танцоры, завлекая посетителей. В наше время с применением технологий реклама изменилась коренным образом. Благодаря радио, телевидению, а сейчас еще и интернету, реклама вошла в дом каждого американца. Особенно сильно изменилась реклама за последние 20 лет. К примеру, раньше, в 20-30-х годах, женское нижнее белье можно было увидеть только на манекенах. Сейчас его демонстрируют живые манекенщицы. В Соединенных Штатах реклама сегодня стала одним из основных видов масс-культа. Несколько лет назад компания Burger King выпустила рекламу, которая стала нарицательной. Эта реклама была направлена против конкурирующей фирмы и вопрошала «Where is the beef?» – «А где мясо?». Фразу эту теперь можно часто услышать не только в отношении гамбургеров. Запутанная статья, посредственный фильм, плохая пьеса или книга мгновенно вызывают реакцию «Where is the beef?» – «А где мясо?» Или, иными словами, «А в чем тут смысл?»
And the phrase «Where's the beef?» became popular through America, where everyone would use the line «Where's the beef? Where's the meat?»
Современная реклама стала источником огромного количества шуток, анекдотов, особенно радиореклама. Не имея возможности показать рекламируемый товар, радио иногда сознательно прибегает к забавным преувеличениям, к шуткам, к парадоксам. И это срабатывает. Люди запоминают такую рекламу даже лучше, чем телевизионную. Юмор всегда был одной из самых сильных сторон рекламы. Еще одна современная тенденция – это когда сам владелец фирмы рекламирует свой товар. Началось это с Ли Айкоки, президента автомобильной корпорации Chrysler. А сейчас по радио и телевизору постоянно звучат голоса президентов, директоров, владельцев крупнейших американских корпораций, самолично рекламирующих свою продукцию. Билл Гейтс, компьютеры, Дэйв Томас, президент корпорации Венди, гамбургеры. Практика показывает, что когда товар рекламирует заинтересованное лицо, это приносит лучшие результаты, чем обычная реклама. Современная реклама – это маленькое произведение искусства. Не случайно в Америке уже много лет устраивается специальная церемония награждения за лучшую рекламу, за находчивость, изобретательность, юмор. Хорошая реклама использует не только все жанры масс-культа, но и лучших ее представителей – звезд кино, спорта, музыки. Все зависит от того, на какую аудиторию ориентируется реклама.
They are specific to the audience that they feel is watching that program. One of the big problems for advertising in the future.
Что ожидает рекламу в будущем? Как это ни парадоксально, но то, что в свое время открыло рекламе новые горизонты, то есть телевидение, теперь становится основной проблемой для рекламодателей. Речь, конечно, идет о кабельном телевидении, которое в скором времени будет иметь 500 каналов одновременно. Реклама на телевидении очень дорогая. Какой канал выбрать, на чем остановиться, как найти свою аудиторию? К примеру, послевоенное поколение так называемых бэби-бумеров – хорошая мишень для всевозможной косметической и медицинской продукции, всего того, что помогает сохранить молодость, от пластических операций до новомодных гормонов. Но что они смотрят? Как разыскать их в этих кабельных джунглях? Многие компании сейчас стараются выступать в роли спонсоров на различных фестивалях, спортивных состязаниях, олимпиадах. С одной стороны, это очень престижно. С другой, у зрителей эти мероприятия будут непременно ассоциироваться с их продукцией. В недалеком будущем большинство американцев будут иметь свой персональный компьютер. Благодаря компьютеру мы увидим еще один расцвет рекламы – мультипликационной, электронной, графической. Если сейчас компьютер способен воссоздать на своем экране полнометражный фильм, то в недалеком будущем он будет генерировать телевизионную рекламу. И кто знает, если нам доведется осваивать другие планеты, первое, что мы там увидим, это рекламную арку компании «Макдональдс».
Probably. They'll have an advertisement for some fast food place, probably, if we do extra planetary travel. Who knows?
В эфире пятая передача цикла Александра Генниса «Поэтика Маскульта». Тема сегодняшней программы – реклама. Современная реклама унаследовала от вышедшего из моды психологического романа интерес к сложным духовным нюансам, утонченным эмоциональным мотивировкам и всевозможным психическим комплексам. Поэтому, если раньше мы судили о странах и народах по их прославленным романам, то теперь для этой цели вполне подходит реклама. Возьмем, например, нашу отечественную российскую рекламу. Американских журналистов, помнится, несказанно поразили первые коммершиалы российского телевидения. То, что реклама рисует идиллическую жизнь своих героев, нормально. Уже этим точно американца не удивишь. Поражало их другое. Полное отсутствие в рекламных сюжетах настоящего времени. Эти самые идиллические картины на телеэкране всегда разворачивались либо в прекрасном прошлом, либо в прекрасном будущем. То есть в основе рекламного мета-сюжета лежала все та же мистика большого скачка. Отчаянный прыжок через суровые будни, светлое завтра. Описывая прошлогоднюю предвыборную кампанию на российском телевидении, американские журналисты опять удивлялись, но уже по другому поводу. Они писали, что агитационные ролики всех кандидатов напоминали чеховские пьесы, в них ничего не происходит. Это замечание даже остроумнее, чем кажется с первого взгляда. На самом деле, чеховские пьесы вовсе не лишены действия, оно просто ничего не меняет в жизни героев. Из этого наблюдения над политической рекламой можно сделать вывод, что подспудный смысл предвыборной агитации сводился к тому, что избирателю вместо светлого будущего обещали сносное настоящее, созданное из произвольно выбранных обломков прошлого. Политики, боясь напугать народ прогрессом, клялись изменить жизнь так, чтобы она не менялась. От этого примера я хотел бы перейти к некоторым более общим соображениям, которые, надеюсь, позволят нам глубже проникнуть в поэтику рекламы, а значит, лучше понять язык, которым она пользуется. Французский философ-семиотик Ролан Барт, чье суждение в данном случае особенно ценно, описал ситуацию с рекламой следующей формулой.
Изучение социологии массовых коммуникаций позволяет заключить, что реклама не создает, а отражает массовую психологию.
Давайте внимательно вслушаемся в этот тезис, ибо на нем строится вся культура нового информационного века. К чему ведет Барт? Да к тому, что реклама, как, впрочем, и вся массовая культура от газет до Голливуда, от мод до бестселлера, работает на обратной связи. Мы смотрим, слушаем, покупаем то, что нам нравится. Совершенные механизмы рынка идеально связывают спрос с предложением. Процесс отбора моментально влияет на производство. Нам продают лишь то, что мы покупаем. И если мы предпочитаем газетные сплетни Достоевскому, то пенять не на кого. Ведь в итоге получается, что мы, потребители, не только заказываем музыку, но в определенном смысле ее сочиняем. Мы, читатели, зрители, покупатели, авторы той информационной реальности, которую создает по нашим запросам массовая культура. Внешний мир – это зеркало, которое послушно отражает наши вкусы, желания, прихоти. Получается заколдованный круг. Глядя вокруг, мы видим лишь то, что хотим увидеть. Другими словами, себя, свое отражение. Американский ученый Кевин Келли, объясняя этот парадокс информационной культуры, приводит наглядное сравнение. Представьте себе, говорит он, хамелеона перед зеркалом. Какого он будет цвета, если ему не под кого мимикрировать? Между прочим, сам Келли, не удовлетворившись умозрительной метафорой, поставил практический эксперимент. Купил хамелеона и посадил его в зеркальную клетку. Несчастное животное от огорчения позеленело. Вот все мы такие хамелеоны, обреченные любоваться своим отражением в зеркале, которое держит перед нами консюмеристская цивилизация. Реклама – ремесло трезвого вымысла. Она не может полагаться только на разумное, доброе, вечное в человеке. Реклама рассчитана не на идеальные души, а на какие есть. Это значит, что рекламный обман невозможен без соучастников, без миллионов зрителей, готовых обмануться. Можно сказать, что реклама безостенчиво манипулирует психикой покупателей. Но соль в другом. Действенным будет лишь тот призыв, который мы услышим, тот образ, который нам понравится, тот соблазн, перед которым мы не устоим. Реклама не создает, а отражает наши вкусы и пристрастия, иллюзии и заблуждения, страхи и мечты. Поэтому все потребители рекламы несут ответственность за ее содержание. Вот это и делает рекламу, самое массовое из всех массовых искусств, незаменимым инструментом. Век кривых зеркал, одна реклама остается простым орудием самопознания. Искажая в угоду нам действительность, она, как всякое искусство, выворачивает на всеобщее обозрение человеческую душу.
Слушали передачу «Поверх барьеров» 97 года. Архивный проект «Радио Свобода». Как это было 20 лет назад, вспоминает Михаил Соколов.
20 лет назад взять интервью у кандидата в президенты России номер 3 казалось вполне реальным. Штабом Александра Лебедя руководил знакомый, бывший начальник аппарата правительства, затем депутат, экономист Алексей Леонардович Головков по кличке Леопардыч. Головков был лучшим аппаратчиком гайдаровской команды. Визит Лебедя обещал. Было назначено время, но его неожиданно перенесли. Потом еще и еще. Затем сообщили, Лебедь выезжает. Лебедь выехал, Лебедь так и не приехал. Обманул нас, видимо, не Леопардыч, а сам генерал. Чего-то за несколько дней до выборов Лебедь, игравший роль патриота, испугался. За Александра Лебедя проголосовали 14,5% избирателей, почти 11 миллионов человек. Борис Ельцин назначил Лебедя главой Совета Безопасности. Герой первого тура при мундире и орденах появился на приеме в американском посольстве. Увидев Александра Ивановича, я пробился к нему и предъявил претензии. «Как же вы, генерал, а так грубо нас обманули?» Лебедь оправдываться не стал, а пробасил: «Я дам вам интервью». Слово офицера. Эта фраза вскоре заменила мне приветствие. Я встречал Лебедя на Старой площади и после его победы на губернаторских выборах в Красноярске. Здравствуйте, Александр Иванович. Ну как там слово офицера? В Красноярске в 98 году Лебедь, принимавший Сергея Кириенко, от меня уже шарахнулся. И к московской прессе вообще не вышел. В Совете Федерации пресс-секретарь генерала-губернатора Александр Козлов на меня шипел. Что ты шефа травишь? И, наконец, однажды в печальную осень, когда рухнул заключенный Лебедь, Лебедем хасавюртовский мир, когда в Чечне была кровавая бойня, когда были взорваны дома в Москве и к власти уже шел Владимир Путин, в коридоре Совета Федерации я вновь столкнулся с генералом Лебедем и уже автоматически произнес свою фразу, даже не останавливаясь. Слово офицера. Лебедь меня притормозил. «Я вам дам интервью», — сказал он, — «прямо сейчас».
Сейчас нынешняя политическая ситуация, как вы видите, предвыборная, она не может привести к катастрофическому действительно развитию, когда хаотические процессы обрушатся. Государственность.
Элита перестанет быть элитой, люди потеряют ориентировку. Они во многом сейчас потеряли. Люди в России традиционно рассматривали власть как врага столетиями, да? Бунты были вообще достаточно редким явлением. Как люди начинали жить по собственной матрице. Там есть где-то власть, она враг. она посылает на войну, она обирает налогами, она может сделать все, что угодно. Расширили пропасть между собой и властью. Потом власть в эту пропасть падала. Правда, сроки сокращаются. Самодержавию понадобилось 300 лет, советской власти 70, сколько нынешней. То, что она заканчивается, это понятно, что пойдет на смену, пока в тумане. Мы должны испить эту чашу, что делать? И все крутые, ну, все должны убедиться, что не одни они на этом свете живут, что все уже в мире было, что неплохо, собственно, историю знать хотя бы немножко. В этом надо убедиться. Даже сам этот избирательный процесс, судя по количеству всевозможных возбудившихся диванных партий, организаций, которые тронулись на выборы, причем беспорядок на левом фланге, на правом фланге, в центре беспорядок, да? Я не могу назвать ни одного сколько-либо приличного, такого основательного, не скандального хотя бы объединения.
Но за такое вот выдают единство, например, Шойгу, Карелин, люди незапятнанные, профессиональные.
Не рождаются так вот незапятнанные. Скороспелки, само рождение вызывает много вопросов.
У вас нет, опять же, ощущения, что главная опасность сейчас, опять же, в связи с выборами, с теми и с другими, что война, которая начата против террористов, по крайней мере, формально, опять начинает превращаться в войну против чеченского народа?
Я 3 года уже говорю, что когда мы наносим с помощью дивизиона реактивных систем залпового огня типа «Ураган», делаем один залп, мы накрываем так 8-12 гектаров. Этим ракетам все равно, кто на тех гектарах находится. Жучка, внучка, бабка, детка. Все это будет просто снесено с лица земли. В лучшем случае, если очень повезет, накроешь взвод человек 20. Так они рассредоточены. Но все эти удары преимущественно приходятся по мирным жителям. Уже 4-й раз в этом веке начинаем войну в зиму. В Финляндию в зиму полезли, в Афганистан в декабре вошли. Ну, умные люди не начинают войну зимой. Уходим в зиму, а выборы зимой. Начнутся широкомасштабные действия, начнутся теракты, значит, появится повод для введения чрезвычайного положения в стране.
Блок «Отечество, вся Россия» явно претендует на власть в стране. Примаковым в качестве лидера или Служковым. Вас такая перспектива пугает?
Ситуация такая почти смешная. Умный человек Евгений Максимович Примаков занимал такую позицию. Это левый фланг, это центр, это правый фланг. То есть это был бугор, на котором сидел, между левым флангом и центром сидел Примаков, там в роли Дэн Сяопина. Он зачем-то взял, спустился сюда, в эту долину. Спустился туда, где люди Лужкова, деньги Лужкова, СМИ Лужкова. С чем он сюда пришел? С рейтингом, на рейтингах. Дело такое. Зато не так повернулся, что не так сказал. И там он, мы помним, какой рейтинг был там, допустим, у того же Немцова. Полстраны любила. Где тут рейтинг, где тут Немцов? Мне это непонятно.
Все изменится?
Конечно.
Лето 2000 года будет не похоже на осень 99-го принципиально?
Я думаю, что раньше изменится.
Когда?
Ну, вот мы в конце ноября.
Это был отрывок из беседы с генералом Александром Лебедем 6 октября 1999 года. Лебедь немного ошибся. Борис Ельцин ушел в отставку 31 декабря, открыв дорогу к полновластию Владимиру Путину. На выборы сам Лебедь не пошел. 28 апреля 2002 года красноярский губернатор погиб. Так закончилась карьера Александра Лебедя, пиком которой были события 20-летней давности.
Михаил Соколов. Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.
Говорит «Радио «Свобода». У микрофона Сергей Медведев. Копать, копать и еще раз копать. Археология. Программа о вечных вопросах российской жизни и болевых точках повседневности. Мы снимаем культурный слой и ищем смысл слов и вещей. Сразу после выпуска новостей.
Каким вам представляется будущее России?
7-месячный зарплат не платят, экология страдает, все вылезло наружу.
Все зависит от того, как произойдет размен Крыма, Украины, Сирии и цен на нефть. Все это решается там, на самом верхнем уровне, в самом верхнем кабинете.
Если вот так относиться халатно ко всему, то, наверное, вообще будет хаос сплошной. Мне просто страшно. Или надо верить во что-то. Может быть, как-то так вот фанатично в Бога, что ли, чтобы кто-то держал. Ну, я, конечно, далека от этого.
Thank you. Радио Свобода. Глушить уже поздно.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hot Bird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat 7.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svoboda.org.
Слушайте «Радио Свобода».